Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это вновь передача «Золотая середина». Напоминаю, что она теперь выходит на час пораньше обычного и, может быть, привычного для всех нас времени. Обратите на это внимание. Каждую пятницу теперь с 15 часов мы, надеюсь, по милости Божией будем встречаться. Сегодня у нас 8 уже ноября 2019 года. В самом начале программы я говорю число не случайно для того, чтобы вы при прослушивании этого эфира в записи могли как-то это учесть, потому что, когда вы начинаете дозваниваться, как в прямой эфир, немножко огорчаетесь, что или кто-то не берет трубку, или невозможно пробиться, невозможно поговорить. Поэтому для всех тех, кто любит общаться, для всех тех, кто хотел бы дозвониться сегодня в прямой эфир, пожалуйста, вот учтите это, что вот прямо сейчас, пятница, начало 4 часа, 8 число, 8 ноября 2019 года. В самом начале программы я обычно сообщаю номера для того, чтобы вы, я имею в виду номера и телефона, и вайбера, и ватсапа, для того, чтобы вы могли с нами связаться. И, кстати, мы также вещаем на сайте theos.fm, есть возможность там, правда, переписываться, скажем так, современная форма, смс-ки, поэтому готовьте ваши вопросы краткими сообщениями и излагайте их у нас на сайте theos.fm. Если вам затруднительно найти этот сайт, вы можете просто набрать в любой поисковой системе, например, в Яндексе, «Радио Теос», и там одна из самых первых страничек, или, как мы говорим, сайтов, появится, это именно непосредственно наш оригинальный сайт. Ну и, конечно, можно найти там, допустим, «Золотая середина», тогда надеюсь, что вот вы сразу увидите эту программу. Кстати, на нашем сайте можно в том числе и посмотреть эфиры, которые были в предыдущие пятницы, и даже они накапливаются там в течение года, а иногда и двух лет. Поэтому, если у вас проявится какой-то интерес послушать другие эфиры, пожалуйста, вы можете это сделать, опять же, с этого сайта theos.fm. Ну, а номер нашего прямого эфира, и напоминаю для всех россиян, это бесплатная линия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, из любой точки Российской Федерации. Звонок вам ничего не будет стоить, бесплатно. Только правильно все наберите. Восьмерочка, потом еще раз восьмерочка с двумя нулями. Вот после гудочка, как я обычно людям, так сказать, пожилого больше возраста объясняю. 333-1706. Вот этот телефон, это бесплатная линия для всех россиян. 8-800-333-1706. Сюда, в московскую студию, дозванивайтесь, задавайте волнующий вас вопрос. И также есть Viber и WhatsApp. Это, может быть, для молодежи больше, у кого есть такие вот смартфоны, на которых загружены соответствующие программки, Viber и WhatsApp. Наверное, они тоже не получаются совсем бесплатными, но оправдывают себя, потому что лучше заплатить какие-то деньги ежемесячно за интернет, зато можно осуществлять звонки по всему миру. Вот это уже, так сказать, интернет-телефония. Поэтому плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Это тоже такая возможность для всех нас существует. Я уже не говорю, что вот есть еще и Skype-программа. Это тоже возможность сюда дозвониться или через скайп эту программу, телефонию дозвониться. Кстати говоря, если говорить про Viber и WhatsApp, у нас там можно тоже писать сообщения, поэтому сюда мне приходит вот на один из экранов, который передо мной, также приходит ваше сообщение. Пожалуйста, вы можете не только дозвониться, но и что-то написать через Viber и WhatsApp. Ну и, конечно же, соцсети, а как же без них? Мы сейчас все в основном как-то друг с другом общаемся, переписываемся, поэтому, пожалуйста, вы можете найти в соцсети мою страничку, вот, и подписаться, или как там, попроситься в друзья, для того, чтобы вам регулярно приходили и напоминания об этой программе, и непосредственно прямой эфир через социальную сеть, ну, в частности, в Фейсбуке я зарегистрирован. Поэтому, пожалуйста, если у вас такое есть желание, вы можете также, даже, как говорят, лицезреть меня, да, зреть лицо, старые два русских слова, да, зреть, зрить, смотреть, видеть, вот, видеть мое лицо, потому что вот у нас поставили камеры непосредственно в студии, поэтому у нас теперь веб, как они называются, веб-камеры стоят. Пожалуйста, это все замечательные возможности. Кстати говоря, для тех, кто хотел бы после эфира пообщаться, я подчеркиваю, именно после эфира, или просто прислать смс-ку, вы можете это сделать, потому что я также свой телефон обычно говорю прямо в эфире. 8-926-211-56-97. На этот телефон я не могу вот его использовать и во время эфира отвечать через него. Поэтому пользуйтесь выделенным номером прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Но смски могут также приходить даже во время эфира, в том числе и на упомянутый мной личный мобильный номер. Но тоже пометьте себе. Вот, пожалуй, это самые главные такие наши средства коммуникации или связи, которые мы стараемся использовать для того, чтобы друг друга слышать, друг друга понимать и вместе с Божьей помощью разбираться, ну, наверное, в разных вопросах. Иногда нам кажется, что какой-то вопрос человек задает, ну, может быть, что ли, простой, а вот человек до такого вот пока состояния дожил, и мы должны здесь быть очень великодушны, чтобы понимать его в его запросе жизненном. А потом, ведь люди бывают разного возраста, и мы когда-то были помладше и помоложе, когда только познавали мир. Поэтому вот с Богом, с богоисканием вот такой же происходит вопрос, когда люди даже элементарные вопросы иногда задают себе, вот есть ли Бог, а как узнать, что Он есть и так далее. Поэтому для всех тех верующих, кто уже, может быть, годами или десятилетиями знает лично Бога, общается с Ним и видит, как чудной рукой Он ведет их по жизни, может быть, это даже покажется наивным. Но нам надо помнить, что мы все когда-то были в таком состоянии, когда что-то решалось между сомнением и верой, между страхом и любовью, между тьмой и светом. Что-то каждый человек обязательно в жизни выбирает. И это выбор, который зависит от самого человека в большей мере, но на этот выбор могут влиять его близкие друзья. Если мы общаемся с добрыми людьми, как помните, эта пословица русская гласит, с кем поведешься, да, того и наберешься. И мы знаем, что многие родители очень стараются обезопасить своих там, детей от влияния, как говорят, улицы в кавычках. Да, то есть когда вот такая спонтанная дружба, особенно с людьми, может быть, не имеющими, как мы говорим, полные семьи, может быть, сами попавшие в какую-то трудность. И вот люди быстро научаются курить, там, выпивать, неправильно проводить время, но даже вредить, как мы говорим, обществу вместо того, чтобы помогать. Все это имеет место быть и чисто, да, просто в психологии, потому что это изученные процессы, процессы влияния на человека. Поэтому, когда мы общаемся с добрым сообществом, помните, что худые сообщества развращают добрые нравы. Даже добрый человек, если он будет регулярно общаться с людьми, ну, скажем так, недобрыми, то постепенно его нравы могут, ну, как бы терять вот этот квалитет или это качество, вот эту планку. Ну, наверное, каждый день нас может доставать, как говорят сейчас молодежь, мысль, что а почему я лучше должен быть, что ли, других, вот они им можно, а мне что, нельзя, и так далее. То есть вот это влияние толпы, оно, конечно, опасно. Поэтому рекомендую для всех, если кто-то хочет или встал на путь богоискания, хотя бы найти регулярные встречи, выделить время и иметь регулярные встречи с теми людьми, которые уверовали уже в Бога, которые могут чем-то подсказать, что-то такое вот из личного опыта рассказать. Это очень доброе свидетельство. Да и потом с людьми верующими Ну, по-настоящему, и, конечно, верующих сейчас много разных, вот, искренне любящих Бога, христиан, как-то вот, знаете, люди, один раз пообщавшись, еще тянутся, да, потому что видят их открытость, искренность, видят, знаете, незлобливость и нет там задней мысли. Хотя люди разные приходят в церковь, и я сталкивался с разными случаями, но все-таки у нас такая душа, что она все-таки к свету и к добру тянется, несмотря на мрак иногда окружающей нас жизни, в том числе и в сердце человека из-за его греховности. Итак, 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Надеюсь, что многие уже подключились, потому что мы вещаем теперь на час раньше, с 15 часов по московскому времени. Уже вот это устоявшееся в 16 часов переносится, поэтому, ну, чтобы не было разочарования, пожалуйста, сообщите вашим друзьям, близким, все те, кто слушал этот эфир в 16 часов, теперь он будет начинаться в 15. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, сюда, в московскую студию. Милости просим, можете дозваниваться, задавать вопросы, конечно, лучше представляться. Если вы пишете смски на сайт teos.fm, также желательно подписываться хоть как-то, но подпишитесь, чтобы я имел возможность к вам как-то обратиться. Я рекомендую, чтобы ваши вопросы приходили в первой хотя бы половине нашего эфира, потому что, чтобы у меня оставалось время с вами как-то пообщаться, если вы будете дозваниваться, поэтому дозванивайтесь в первой половине эфира. И если это смски, то, по крайней мере, на них смогу ответить. Но не люблю быть кому-то чем-то должным, поэтому вот попробую ответить на вопросы, которые еще были две недели назад. Пока нет, я смотрю звонков и не поступает сообщений. Итак, Андрей задает вопрос, тезка. Правильно ли жить, не отстаивая свои права, свое место под солнцем? Ведь тогда люди сядут тебе на шею. Ну, если одним словом, Андрей, ответить на твой вопрос, ну, конечно, неправильно. Конечно, неправильно. Другой вопрос, как мы отстаиваем наши права? И вот тут уже иногда расходятся наши представления о мире, потому что как таковая справедливость, она относительна. Относительно чего мы меряем нашу справедливость? Вот мы говорим, со мной поступили несправедливо. Я думаю, что многие люди знают и согласятся со мной, что каждый из нас попадал в подобную ситуацию, когда как-то вот даже неприятно, потому что нечестно, несправедливо поступили со мной. Но давайте попробуем так разобраться. А вот эта справедливость относительно чего? У нас есть внутренний моральный закон. Это, наверное, самый важный. Мы у некоторых даже, как говорят, обостренное, особо обостренное чувство справедливости. Но а вообще-то справедливость, она устанавливается законодательством. И если мы знаем какие-то законы, мы говорим, человек нарушает эти законы, он поступает неправильно, беззаконно и в какой-то степени для какой-то части общества несправедливо. Поэтому в обществе справедливость, она продиктована непосредственно законом. А кто законы составляет? Те же люди. И законы бывают несовершенные. В противном случае у нас не было постоянно действующей Государственной Думы, которые, как законодатели, проводят много времени, и мы благословляем все ветви власти, и законодательную, и исполнительную, и судебную, для того, чтобы эти законы, по крайней мере, правильно действовали. Вот почему появляется понятие «дух закона» и «буква закона». И иногда по букве закона, и как-то люди даже самой буквой извращают суть закона. Поэтому, опять же, рождаются такие пословицы, как «закон, что дышло», да, «куда повернул, туда и вышло». Вот почему справедливость, Андрей, отвечаю на где-то более расширенно на твой вопрос, она относительна. Она относительно. Она относительно тех понятий, тех установленных законов, которые вокруг нас. А вот было так вот, что закон был один, а потом через некоторое время, вот, ну, скажется, в этой же сфере появился другой закон. Ну, я приведу вам, например, пример. Я вот как водитель хочу сказать, что долгие годы, когда фиксировалось нарушение превышения скорости, то автомобиль, но не всегда же едешь и на спидометр смотришь. Вот где-то ты едешь приблизительно, как ты думаешь, с определенной скоростью. И вот это вот допущение, оно предоставлялось там только, ну, возможно, было в рамках там 10 километров выше скорость, за которую тебя не оштрафуют. Сейчас вот уже 2 года или 3 года, по-моему, наверное, 2 года, действует правило и закон в этой же сфере, который позволяет на 20 километров превышать, и за это ничего не будет. Потому как это предоставляет человеку, наверное, большую вариативность, возможность. Даже говорят, что от величины шин зависит скорость. Иногда человек поставил себе чуть-чуть побольше колеса, и его спидометр, его собственный, может обманывать. Вот поэтому он, может быть, не такой грубый нарушитель, что он прям вот хотел нарочно там превысить скорость. Ну, вот он ориентировался по спидометру, а прибор не так показывал, как показывает прибор, которым зафиксирована эта скорость у сотрудника дорожно-патрульной службы. Поэтому очень важно понимать, что законы меняются. И вот сейчас говорят, что опять хотят ввести как прежнюю норму. Там, это нормы закона. Справедливо, допустим, человеку превышать скорость? Нет. По закону? Нет. Потому что это опасно. Там, он вовремя не затормозит, влетит или в другого водителя, или, не дай Господь, кого-то собьет на дороге. Поэтому ради со стороны справедливости там, пешехода, это одна справедливость, чтобы все водители помедленнее ездили, а вообще-то бабушки, они скажут, чтобы они вообще не ездили, да, вот, а со стороны водителей им хочется быстрее добраться, они хотят побольше скорость. Вот я просто привожу, может быть, бытовой, очень примитивный пример, как справедливость действует по-разному для разных людей. Я надеюсь, что, Андрей, конечно, ты говоришь о высшей справедливости, и вот в этом смысле Бог удивительно предусмотрел эту справедливость, которая меряется каким-то вот таким внутренним пониманием жизни. Почему все там философы и ученые, и неученые в мире согласились и сказали, да, золотое правило Христос, можно сказать, принес в эту жизнь, и это смысл его Нагорной проповеди, вообще его учения. Не делай ближнего того, что не желаешь себе. Это такое краткое, но очень и для неграмотного человека, и для грамотного очень понятное правило. Если человек относится с любовью к ближнему, таким образом он не нарушит вот эту свободу ближнего и эту справедливость. Более того, ему вот как-то даже доставляет радость внутреннюю. Вот Господь так сделал, что когда мы делаем по-божьему, то мы не делаем это, ну, абсолютно бесчувственно. У нас приходят обязательно какие-то чувствования, отклик сердца, и сердце наполняется миром, радостью и благодатью. Вот это то, что доказывает, во-первых, что Бог действует в своих законах, во-вторых, конечно же, Он регулирует это. И последнее, я еще раз напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мы с вами общаемся. Теперь по пятницам с 15 часов 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира, сюда, в московскую студию. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Также пишите нам на сайт theos.fm в передаче в прямом эфире, который идет. Там есть возможность написать ведущему несколько строчек, можете этим тоже воспользоваться. Третье, что я хотел сказать про справедливость или про некоторые, так сказать, законы, сядут ли люди тебе на шею? Вот это выражение где-то меня когда-то пугало, вот когда я посвящал свою жизнь на служение людям, то есть стал священнослужителем, пастором. Я как-то вот говорил, Господи, а вдруг вот все они вместе придут за помощью, как же я им всем окажу эту помощь? Вы знаете, удивительно, но здесь Бог регулирует твои возможности. Если ты верил в себя Богу, то все они разом как-то вот, ну, бывали случаи, когда, ну, такой, как говорят, аврал. Но, наверное, это для проверки нас такие случаи бывают. Но в основном Бог как-то распределяет. и твое жизненное пространство, жизненное время, ну, плоть-то оно же, вот типа никакой личной жизни не будет, вот, вот только и будешь этим заниматься. Знаете, если человек изначально, а это было со мной, сказал, ну, и буду, даже если и все вместе придут. Вот сделать этот решительный шаг, это значит уже победить страх. Вот в этом сядут тебе на шею, есть некий страх, Андрей. Вот тезки, отвечаю на его вопрос. Поэтому не сядут. Не сядут, потому что даже в добродетели нужно проявлять рассудительность. Бог будет давать мудрость. Бог вместе с нами, Он помогая, идя по жизни, Он помогает нам расти. Он помогает нам обретать некий опыт и становиться мудрее. Поэтому Бог поможет, Бог не допустит. Вот даже в народе существует, да, там, Бог не попустит, там, свинья не съест, да. Вот, ну, правда, такое животное видел своими глазами, ест почти что все подряд, хоть даже целлофан муки, вот, в пакете, и вот стоит и жует. Вот бывает так, что, ну, нам кажется, что будет вот все воспользуются тобой. А знаешь, Андрей, а я вот тебе предлагаю по-другому решить этот вопрос. Не защитной такой, ну, где-то позиции, да, что вот не лезьте ко мне, вот тут не трогайте меня. Господи, а ты мне дай такой закон, чтобы меня никто не трогал. А вот как-то ринуться, решиться на то, чтобы помочь и быть открытым любому. И вот посмотреть, ведь ты это делаешь не сам, и свое время посвящая и отдавая людям, ты же это делаешь, конечно же, с Божьей помощью. И вот тут уникальное, удивительное состояние, как Бог, как твой работодатель, давайте так в кавычках я назову, потому что мы его сослужители, и он оставил свою церковь для того, чтобы в церкви были люди, которые бы служили, они так и называются, священнослужители. Поэтому здесь есть хорошая возможность проверить это в реальной жизни. Ну, по крайней мере, в моей жизни это так и было. И так и происходит. Хорошо, друзья, попробую еще ответить на пару вопросов. Еще раз напоминаю, что ваши вопросы вы можете присылать к нам на сайт theos.fm и в передачу «Золотая середина», непосредственно мне, пастору Тушинской Евангельской Церкви. 8 800 333 1706 – это телефон прямого эфира сюда, московской студии. Для всех россиян он бесплатный. Скажу еще раз помедленнее. 8 800 333 1706. И также Вайбер и WhatsApp у нас есть. Это скорее телефон для тех, кто нас слушает за границами Российской Федерации, на Западе, на Востоке, на Юге, на Севере, где бы вы ни находились, в любой точке мира, представляете, какие у нас сейчас технические возможности, вы можете прямо сейчас пообщаться со мной, плюс 7 977 850 09 96. Ну, в общем-то, и москвичи это могут сделать, и жители Санкт-Петербурга или других крупных городов. Бывает, когда у нас просто линия занята, тогда есть возможность через Viber и WhatsApp также нам дозвониться, но пока вот линия свободна. Ольга задает вопрос, пришел смс-кой. Бог подверг таким испытаниям праведного Иова, неужели только для того, чтобы доказать лукавому, что Бога Иов любит больше? Неужели Бог как бы поддался на провокацию дьявола и принес жертву праведного человека, отдал его на растерзание, на такие испытания? Ольга, хороший такой глубокомысленный вопрос с вашей стороны. Но я вижу всегда, что люди, может быть, не до конца погружаются в текст Священного Писания, и отсюда происходит неправильное понимание этого текста. Вот, может быть, из-за этого существуют различные толкования. Не только из-за того, что Библия многогранна, и она действительно Божья книга, которая скрывает в себе разную глубину в нее погружения. Вот апостол Павел говорит «бездна», «бездна», да, «бездна», «премудрости и ведения Божие», как вот, ну, велики Божьи дела, и он говорит, как велика мудрость, которая нам повествуется вот со стороны Священного Писания. Поэтому она доступна и ребенку на его уровне, в том числе и духовному. Бывают и пожилые люди, только обратились к Богу, поэтому они, можно сказать, духовные дети, еще младенцы. И она также доступна и старцу, который до сих пор восхищается, хотя, может быть, читает ее всю жизнь и уже многим давал хорошие советы, исходя из нее. Поэтому вот здесь есть две такие сложности. Первая сложность — это неправильное восприятие Писания, потому что мы что-то в попыхах не дочитали и не увидели. А вот если в ваш вопрос, Ольга, прибавить вот такой комментарий. Помните, ведь Иов, да, он назван праведником, и были праведники Ветхого Завета, с этим не поспоришь, потому что среди огромного числа людей были люди, которые как бы особенно чтили Бога. И не потому, что они были идеальны в смысле согрешений. Все, нет ни одного праведного написано. Все согрешили и лишены славы Божией. Но вот эта праведность, как праведность Авраама, она вменяется Богом тому человеку, который всем своим сущностью, естеством желает исполнять волю Божию, но не совершен, потому что грех лежит, вот мир лежит во грехе, и, конечно же, он тоже совершал ошибки. Поэтому для Иова тоже понадобилась жертва Иисуса Христа, чтобы его, праведника Ветхого Завета, когда-то вызволить из ада преисподнего, куда все пошли на лоно Авраамова. Кстати, праведники Ветхого Завета тоже туда пошли. Почему она названа лоно Авраамова? Где? В аду. То есть в аду было особое место, которое все эти праведники ожидали жертвы Иисуса Христа. Почему? Потому что они не были идеальны. Потому что совершивший хотя бы один грех становится пленником ада. И смерть, как сила, удерживает его в этом аду. Поэтому и для Иова понадобилась жертва Иисуса Христа. Поэтому мы будем правильно относиться к слову «праведный» его, Иов. Он действительно богобоязненный был. Он действительно желал, стремился и хотел по тем правилам, по тем законам, которые были в его время, в Ветхом Завете, он старался все исполнять, и жертву приносить, и даже за своих детей. И вот тут наступает очень интересный момент. В чем Иов потом сам признается? Он говорит, что я страшился и боялся, то и постигло меня. Вот эта фраза приоткрывает нам несовершенство его веры. Ведь если человек доверяет полностью Богу, помните, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет, хочется сказать, всякий страх. У него оставался страх. Значит, вот он как-то так очень сильно переживал за своих детей, это очень понятно, особенно любому родителю. У него их было 10. И что он делал? Он приносил жертвы за них. То есть по закону Ветхого Завета каждый должен был приносить жертву за себя. Ну да, были такие общие жертвы за весь народ, когда освящался храм и что-то еще. Но если человек согрешал, Иов приносил жертву так, наперед как бы. А вдруг вот они сейчас там собрались вместе и что-то такое, ну, простите за выражение, ляпнут, скажут, или против Бога еще. И вот он как бы заранее подстилал эту соломку, чтобы за них принести жертву. Прочитайте внимательно книгу Иова. Поэтому вот эти две вещи, Ольга, Бог, он всегда несколько целей преследует. С одной стороны, он приоткрыл нам этот диалог, который происходит не только относительно души Иова, у Бога с дьяволом. Да, дьявол тоже борется за каждую душу, и это не только душа Иова, за которую он боролся. И вот таким образом эта книга вошла в Священное Писание, как поучительная. Она, кстати, такая очень поэтическая книга и интересная. Она одна из древнейших книг в Библии. Она показывает и приоткрывает нам духовный мир. То, что нам не видно. Это показывает о том, что, да, действительно, враг у нас сильный и неутомимый. Как кто-то сказал, что это неутомимый миссионер, в кавычках, только у него другая миссия, черная, да? Он, обходя землю, увидел Иова. Видите, во-первых, дьявол, он не присутствует на каждом месте, как Бог. Это Бог везде сущ и всемогущ. А дьявол, обходя землю. Видите, какие интересные выводы мы делаем из книги Иова. Если бы этой истории не было, мы бы многое что бы и не знали. За душу борется. И вот этот, ну, своего рода как бы такой, ну, пари бы его сказали, или вот посмотрим, да, вот если ты отнимешь у него все это благополучие, будет ли он славить тебя, дьявол ограничен. Он не видит и не знает будущего, а Бог видит сердце и знает, что даже если все отнять у Иова, он все равно будет славить его. И поэтому это, с одной стороны, некое такое свидетельство духовного мира про нашего врага, душ человеческих, он враг наш, да, и про нашего Бога, который на нашей всегда стороне. И пройдя все даже эти тяжелые испытания, по разным подсчетам, ну, где-то, кто-то говорит, 9 месяцев эти испытания были, кто-то говорит, год. Дальше что мы читаем в последней главе? 140 лет, еще после этого, 140 лет жил Иов, и что? И насытился этими днями. благодеяния Божьего. У него родились новые там дети, потому что помним, что не только стада вот, были отняты у него, и в том числе эти дети. И вот эти красавицы, да, у него дочки такие были, что на Востоке все их знали там. Вот это все показывает, что Бог воздает такую меру, меру полную, наполненную, утрясенную, да, вот он вот с лихвой, он всегда обязательный, даже если были какие-то страдания, они были, я абсолютно не хочу здесь принижать, это великий подвиг праведника Ветхого Завета, на который нам многим нужно ориентироваться, особенно с нашими сегодня иногда какими-то, ну, жалобами и... Все ведь относительно. Вот, когда мы меряем свои какие-то нужды или свои трудности с трудностями Иова, вот, знаете, просто приходит вдохновение. Как-то все становится таким мелким, и думаешь, Господи, так это же еще не как у Иова. Представляете, в один день он покрылся проказой, и эта страшная болезнь до сих пор, она неизлечимой считается, и вот эти лепризории, определенные места, люди уходили за город, он взял этот черепок, он соскабливал, вот просто кусками кожа отваливалась. И говорят, что более поздние такие, ранние стадии там, они, может быть, не так даже заметны, вот, а вот более поздние стадии вот этой болезни, проказы, это когда вот и фаланги даже пальцев, уши, нос, все мягкие ткани, все отпадает. Реально человек вот гниет заживо. Это страшно. Причем это еще с большими болями связано. Это не просто вот такое, знаете, вот что-то у тебя раз отпало, ты и не заметил. И поэтому уже жена его, вот, от которой у него было 10 детей, да, она говорит, что похули Бога и умри, я вот не могу смотреть на твои мучения. Она знала, что если вот он сейчас прям вот что-то такое скажет против Бога, то Бог попустит, и сатана просто... эту душу схватит и все, и унесет преисподнюю, и человек подвергнется смерти. Потому что сила, вот написано, сила греха, это, то есть смерть, она действует тогда, когда есть грех, явный такой грех, вот тогда увеличивается эта вероятность. Даже некоторые уходят раньше из этого мира, мы знаем, даже светские люди наблюдают, что если человек очень много грешит, то у него вероятность уйти из этого мира намного больше и выше, и в несчастных случаях и так далее, или от болезни. Все болезни, многие болезни упираются именно в грех, в человеческом там, вот, сути, в его душе. Вот, поэтому Иов страшно страдал, но при этом он прошел эти испытания, и более того, Бог сверхсилы никому не дает. Нам надо читать Библию в целиком, и есть такое понимание, что многие тексты Библии, они как бы начинают дополнять любую картину, любой эпизод или любую книгу. Если ты знаешь контекст Библии, то они помогают ее лучше понять. Поэтому Бог и Иову не написано нигде, что он дал сверхсилы. Поэтому он дал, просто мы видим... вот эту готовность Иова, вот глубина его доверия Богу. Несмотря на то, что Бог и молчал долго, да, и он даже вот мучился вот от этого молчания. Почему ты молчишь, да, он даже где-то так немножко, я бы сказал, ну, дерзко, да, не дерзновенно, а дерзко высказывался, кажется. Но на самом деле это Бог видел все, и в конечном итоге вот эта справедливость в отношении Иова восторжествовала, и дьявол был унижен и посрамлен. И Иов жил, благоденствовал и являлся для многих действительно самым замечательным примером, да и сейчас является. Поэтому слово Писания, оно на все времена. Ирина задает вопрос. Андрей Юрьевич, так, доброго дня. Разве Фома не имел в виду Лазаря, говоря, что может умереть с ним? Я не думаю по поводу Лазаря. Дело в том, что вот Лазарь-то ведь умер не то, что его убили. Вот второй раз есть такие, ну, как бы предания, что якобы фарисеи его все-таки убили, потому что большое количество людей шло именно из-за воскресения Лазаря. Когда они своими глазами увидели силу Христа, то они последовали за Христом. И сам Лазарь, потому что он был друг Христа, мы знаем, что Христос посещал и Марию, и Марфу, вот, и Лазаря, их брата. Поэтому здесь скорее все-таки готовность умереть была связана с опасностью, потому что наверняка Фома много раз слышал эти угрозы, которые звучали со стороны фарисеев. И это уже вот перешептывались они, а пару раз даже пытались камнями его побить. Помните, когда начиналось только его служение Христа, и он зашел в синагогу и сказал, что исполнились сии слова, вот, прочитав книгу Исаии пророка, и говорит, что исполнилось время. Как ты это говоришь, исполнилось? То есть там-то они ждали Мессию, в нем они Мессию не распознали, значит, ты себя делаешь подобным Богу, и хотели побить его камнями. Поэтому со стороны фарисеев всегда такая угроза была. И помните, Христос, он иногда таился, он не до конца раскрывался людям. Более того, он не всегда рассказывал про свои планы, куда он пойдет. То он пошел помолиться на гору, а учеников подтолкнул в лодке, чтобы они в бушующее море, то есть, ну, вот там это море называется, озеро Геннесаретское, да, поплыли. То он сделал вид, что он не пойдет на праздник, а потом написано «тайно пришел туда». Не всегда он рассказывал о своих планах, потому что в эти планы в любой момент могли вмешаться люди, желающие его смерти, завидующие тому, что многие идут за ним. И это было со стороны фарисеев. Хорошо. Ну вот, друзья, мы с вами уже общаемся полчаса. Здесь пришло еще одно сообщение от Эдуарда сегодняшнее. Я его как раз зачитываю. А для всех тех, кто попозже к нам подключился, пожалуйста, вы можете написать ваше сообщение на сайте theos.fm или позвонить по телефону 8 800 333 1706 или по телефону Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Итак, Эдуард спрашивает, как вы думаете, в раю останутся шедевры живописи, литературные бестселлеры, кинофильмы, стихи, песни, или это останется только в земной жизни? Спасибо, Эдуард, очень интересный вопрос. Давай попробуем с тобой представить. Я бы даже так больше сказал. Получая высшее образование в такой академии, религиоведческое. Вот. Я знакомился с очень интересными людьми, и одна книга, она запала мне в сердце, потому что она давала... Я люблю, вот вы знаете, как по жизни каждый человек о себе что-то может сказать, такой, знаете, комплексный подход, когда я вижу всю в целом картину, мне проще тогда, ну, как-то жить и действовать, потому что я уже вижу в картину в целом. Мы не все ее можем видеть, а где-то она заканчивается пределами восприятия этого мира, безусловно, но даже духовное мы познаем иногда через физическое. Вот я поясню, с этим связано как раз искусство. Искусство — это всего лишь, ну, вот какие-то мазки, допустим, если мы возьмем классическое искусство, картина. И чему мы восхищаемся? Мы восхищаемся таланту человека, который смог передать достаточно правдоподобно картину. Ну, наверное, нет. Я скажу, почему. Потому что есть совсем неправдоподобные картины, есть так называемые целые разделы абстракции и всего того, что совсем не соответствует действительности. Но люди все равно ходят и восхищаются. Значит, в искусстве как таковом есть некое, давайте я простым языком скажу, обращение к душе человека. Вот искусство — это некий мост между мирами, между физическим миром и духовным миром. Вот почему люди ходят и говорят, пойду послушаю духовную музыку. Конечно, он душевную слушает, это как-то какую-то эмоцию его затрагивает. Или он пошел в театр, его погружает вот это представление в определенный, опять же, ну, обычно конфликт. И хорошая пьеса — это всегда конфликт, это всегда такие правила драматургии, как мы говорим. Если она будет, ну, какая-то банальная, ну, люди просто на нее ходить не будут. Поэтому всегда это отклик нашего сердца на любую картину, нарисованную живописью, нарисованную игрой актеров или там другие произведения искусства. Все это вызывает в нас некий отклик. И скорее, Эдуард, если мы вот так будем рассматривать суть вообще искусства, которое окружает нас, я еще не беру сторону, что это и выражение тех же людей, потому что человек, обладающий определенным даром, он не может вот жить и не реализовать этот дар. Ему, знаете, тяжело. Я очень, слава Богу, рос среди очень талантливых людей, и там стихотворцев, и там музыкантов, поэтов, писателей, и не только, в том числе и тех, кто изобразительным искусством занимается. Ну, есть какие-то у меня, наверное, дарования немножечко там в сфере там, своей. Вот. Но тоже, вот, знаете, если ты выражаешься вот, в хорошем смысле, вот, в искусстве должна быть всегда вот эта высшая цель и благородная, Богом данная реализация этого дарования. Если оно не замешивается на прибылях, если оно не замешивается, человек не испортил, не позволил вмешаться какому-то меркантильному интересу в его дарование, то человек чувствует себя достаточно комфортно. Вот представляете, это одно из ощущений благодати, которое даже светский человек может испытывать, потому что он прикасается к высшему. Вот это не мое мнение. Вы прекрасно можете эти мнения слышать у любых искусствоведов и критиков искусства. Это все достаточно известные вещи, которые я сейчас сказал. Но вот та книга, про которую я говорю, она позволила мне увидеть целостную картину, представление, такая, она так и называется, метафизика, да, метафизика, вот метафизические вещи – это невидимые, незримые для нас вещи, но мы не можем их отрицать, потому что, да, не все то, что мы видим, оно только существует, есть и несуществующая любовь материнская в плане, ее нельзя потрогать, но она существует. Невидимые, я оговорился, конечно же, невидимая совесть, которую нельзя потрогать, но мы видим, что она существует. Да сами мысли наши, вот, конечно, ученые сейчас пытаются добраться, но вот даже уже научились делать сложнейшие операции, проникать где-то там в мозг, видеть химию, которая происходит там, но до сих пор все равно не знают, как это происходит. Почему вот эти вот биотоки, которые проскакивают там молниеносно по там нейрончики, по каким-то каналам, вот, а где мысль-то? Вот мысль-то ее все равно не видно. И вот расшифровать все это сложный вообще процесс, может быть, даже невозможный. Поэтому, возвращаясь к тому, что Эдуард, вот вопрос, глубине этого вопроса, который был задан, как вы думаете, будет ли в раю, останутся ли шедевры? Конечно же, шедевры — измененные судьбы, шедевры — это измененные души под действием искусства, потому что все, что Бог дает для жизни человека, это чаще всего инструмент для одной лишь только цели, для спасения души, для ее воспитания правильно, для его правильных реакций в отношении близких. Поэтому, чтобы мы не стали, как я говорю, сухарями, такими черствыми, совершенно как толстокожими, нечувствительными к чужой боли. Поэтому, конечно, искусство призвано к тому, чтобы воспитывать в нас не только патриотические чувства с определенным нацеливанием там, да, на укрепление границ у каждого. У нас есть Родина, и это правильно, но это и общечеловеческие ценности, вот в чем дело, и которые не знают границ, и люди приезжают там в Лувр или куда-то там, допустим, к нам приезжают, и любуются этими произведениями искусства, и они все говорят на разных языках, они приехали из разных стран, здесь они совершенно вне политики искусства, поэтому это тоже знает любой. Вот в этом смысле искусство нацелено, и все это понимают, на что-то более глубинное. Самым глубоким для меня является это знание самого Бога. Даже я скажу больше, познание Бога. Познание Бога — это наивысшее приобретение для души человеческой. Искусство может только приближать человека к Богу, может показывать, что он чудно и дивно устроен, но в конечном итоге душа человеческая, когда обретает самого Бога, самого Творца, то все вдруг сияет в другом свете. Поэтому все вот, скажем так, литературные бестселлеры, кинофильмы, вся та индустрия, как мы сейчас говорим, медиаиндустрия, которая нацелена на вызвать определенные чувства, да, в человеке, хотя многое сейчас пришло, к сожалению, и бизнеса в искусство и так далее, но я не хотел бы эту сторону сегодня затрагивать. Все это в основном, если это чисто, благородно, честно, подчеркивает две вещи, что человек, он непознаваем, вот, что он еще большая загадка для себя самого же, вот, когда особенно люди реализуются в искусстве. И второе, что есть духовный мир, и к нему идет мостик, в том числе и через искусство. От материального сначала вот к этому душевному, а потом духовному. Но важно на душевном не остановиться. Важно не прославлять какого-то автора и это искусство, не увидев, почему, к чему все это ведет. Поэтому я, конечно, за то, чтобы люди познавали наивысшее искусство, искусство жить согласно Божьему закону, потому что Бог предопределил нам всем быть подобны Сыну Своему, так говорит Священное Писание, послание к римлянам. Он предопределил нам быть подобными Сыну Божьему. И тут это не очень высоко задранная планка. Некоторые скажут, ну ничего себе, да, как вот люди, когда удивляются, я слышу такую фразу. Знаете, а как Нагорная проповедь заканчивается? Интересно. Вот Христос говорит про разные как бы правила, вот так поступай, вот так делай, вот так вот там с ближними. Даже он говорит, если раньше зуб за зуб, там глаз за глаз, око за око, да, то сейчас я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте и благотворите гонителям вашим. Поэтому это, ну, многие говорят, это трудно достичь, это невозможно. Как это возможно? А чем заканчивается проповедь-то Нагорная? А вот 5 глава Матфея, прочитайте там 40, по-моему, 8 стих, да, или 46, ну, последний стих 5 главы, так, наизусть цифру не запомнил, стиха. «Будьте совершенны, как совершен кто? Отец ваш небесный». То есть Христос показывает наивысшую планку, которая вообще недостижима. Как мы можем быть подобны Отцу Небесному? Но Христос-то тут не ошибся ли? Нет, не ошибся. Только с одним способом это достижимо. Если сам Христос, Бог, будет в нас, Духом Святым. Вот Он позволяет действовать нам действительно максимально, приближенно, так, как действовал в этом случае Христос, Дух Христов в нас, да, или как действовал Его Отец, потому что Он ничего не творил без воли Отца. И Он говорит сам, Я и Отец одно. Ирина задает вопрос. Друзья, пожалуйста, пишите, еще есть немножечко времени, у нас 5 минут еще остается. Звоните 8 800 333 1706 или плюс 7 977 850 09 96. Ирина, может быть такое, что Бог человека призывает но не видит сегодняшнее его положение и дает наказание, как за него, как не за выполненное? Не совсем я понял ваш вопрос, Ирина, если вы попробуйте по-другому его сформулировать, просто здесь еще и пара грамматических таких, я вижу, ошибочек, может быть, из-за этого... Не совсем понял. Бог призывает, призывает к определенным действиям, но не видит. Бог все видит. Бог видит даже наше будущее. Псалмопевец Давид пишет, что еще зародыш только был в теле вот матери моей, ты, говорит, соткал меня, и ты знал про все дни, назначенные мне. То есть это пишет также и другие пророки. Вот, мы знаем Иеремию, пророк, который был малым, и он, ему дал Бог такое откровение, что Бог говорит, я поставил тебя над народами, чтобы обличать их. То есть он еще только, он говорит, я юн, я молод, как я пойду к ним? А Бог говорит, не говори, что ты молод, я тебе вот дал такое предназначение. Войти в свое предназначение, соответствовать Божьей воле, это наша главная задача. Отсюда... появляется такое слово, как призвание, да, войти в свое призвание. То есть Бог нас призывает, Он насильственно нам не навязывает это. Он не деспот и уж тем более не программист, как сейчас бы современным языком сказали, таких биороботов. Этот у меня будет добрый, этот худой, плохой, там, так сказать, а вот они там сойдутся, а вот все будут какие-то выводы делать. Бог абсолютно этим не занимается. Но нам трудно это вместить и понять, но Бог все знает. И Он знает даже про наши выборы, которые мы сами будем совершать. Он не вмешивается в наш выбор. Но просто Бог знает уже, какой выбор мы сделаем. Ну, вот тут я, наверное, под конец программы кого-то подзагрузил, потому что если человек думающий, то у человека много возникнет вопросов. Когда-то они у меня возникали. Я просто здесь не могу ответить на эти вопросы, потому что это уже за гранью каких-то вот вещей, связанных с... Потому что мы живем немножко в плоскости, я скажу так, а у Бога объем, причем многогранный объем. И в этом смысле я просто воспринимаю Писание как факт. Если Бог такой, значит, вот Он такой. Если Бог об этом многократно говорит, я стараюсь вот не подвергать сомнению Божье Слово. Тогда как-то проще жить. тогда понимаешь, что Бог не лишает тебя выбора, но позволяет тебе жить, трудиться, славить Его, рассказывать о Нем, а самое главное — спасать человеческие души. Чего я всем вам желаю на пути богопознания, да благословит вас Бог. Надеюсь, услышимся в следующую пятницу. Готовьте ваши вопросы заранее. Еще раз напоминаю, что наш эфир переносится на 1 час раньше. До встречи, с Богом, до свидания.